Здравствуйте, Валерий Викторович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые телезрители и аудиослушатели, а также товарищи в студии. Сегодня 25 июля 2016 года. И начнем мы сегодня с вопроса, ну, недостаточно как популярного, мало пользователей спрашивали о нем, но знакового с точки зрения глобальной политики. Валерий Викторович, вас просят прокомментировать съезд Республиканской партии США в Кливленде.
Да, это событие самое ключевое из всех, что произошло на этой неделе. Событие, которое было в Кливленде, это имеется в виду съезд Республиканской партии по выдвижению Дональда Трампа в кандидаты президенты от Республиканской партии. Это ключевое событие. Надо понимать простую вещь. От того, как закончится и разрешится, вернее, не закончится, а как разрешится данный этап конфликта страновой и глобальной элиты в США, зависит вообще состояние дел в мире. А в Соединенных Штатах очень и очень серьезный конфликт между страновой и глобальной элитой. Я уже говорил о том, что Дональд Трамп выдвинут глобальной элитой. И как не пытались страновики его остановить, у них ничего не получилось. Он дошел до самого съезда, где он должен быть выдан. Но страновики, они люди упертые, не понимая глобальной политики, они, желая, чтобы Соединенные Штаты оставались главными, ну то есть главниками в мире, не понимая, что тем самым они уничтожат Соединенные Штаты гораздо эффективнее, чем это будет делать Трамп. Трамп будет не уничтожать Соединенные Штаты, а плавно перестраивать. Вот. Потому что Трамп и глобальные элиты, они понимают ресурсную устойчивость Соединенных Штатов, и им мировой катаклизм не нужен. И вот эти процессы перестройки Соединенных Штатов у них вписаны. А страновики, желая остаться главными в мире и всем, это, самим царствовать и всем владеть в мире, они готовы обрушить мир в пучину любой, в том числе и ядерной войны. Вот. Так вот, что же произошло в Кливленде? Страновики, они не отказывались от того, чтобы Трампа остановить. Даже на съезде пытались собрать подписи, чтобы Трампа все-таки не выдвинуть, как-то замазать, там все прочее. На съезд республиканской партии не приехали 4 республиканских губернатора, десяток видных сенаторов, в том числе и Маккейн. Не приехали кандидаты даже бывшие, это Джеб Буш, Митт Ромни, Марк Рубио. Это очень серьезная заявка. А когда выступал сенатор от Техаса, тоже один из конкурентов Трампа по праймерис, тоже планировал, он все ждали от того, что он поддержит Трампа. Но он же не высказал прямой поддержки. Более того, его можно истолковать и по-другому, что нужно голосовать не за Трампа, а за Клинтон. Потому что Клинтон отвечает интересам глобальной элиты. Вот. По Клинтон тоже здесь очень интересный момент. Смотрите, говорили о том, что Клинтон держали глобальщики. Это Сандерс и Байден, на всякий случай. Но ведь посмотрите, какая ситуация произошла. Сейчас, сегодня открывается, значит, у них съезд у демократов. А перед этим WikiLeaks публикует информацию о том, какими манипуляциями подгонялись результаты праймарис, фальсифицировали выборы, чтобы единственным кандидатом от демократической партии был не представитель глобальной элиты Сандерс, а была представительница страновой элиты Клинтон. То есть надо понимать простую вещь. Разлом между страновой элитой и глобальной элитой идет не по партиям, там республиканцы, демократы. Разлом идет внутри партии. Есть и те, и другие. И Трампа очень серьезно хотели остановить и собирались остановить. Так вот, Есть такая газета Los Angeles Times. И она опубликовала статью, которая называется, что в случае избрания президентом США Трампа в стране возможен военный переворот. Вот, знаете, в этом отношении нельзя сказать, что Лос-Анджелес Таймс говорит что-то на пустом месте. Вспомним начало съезда. Кортеж Трампа попал в какую-то непонятную, в какое-то непонятное ДТП. Дальше была какая-то непонятная стрельба рядом с проведением съезда республиканской партии. То есть напряжение какое-то есть. Но самое интересное, Лос-Анджелес Таймс, она является выразителем интересов и меры, главное, меры понимания процессов управления страновой элиты США. Через Лос-Анджелес Таймс вот эти, это мера понимания, претензии, хотелки, так сказать, страновой элиты озвучиваются. А что они понимают? Я бы вот хотел уровень понимания этих процессов проиллюстрировать вот таким примером. В мае 2002 года на саммите НАТО в Риме Путину, мы же не входим в НАТО, так вот Путину от НАТО были даны эксклюзивные полномочия на проведение переговоров между Индией и Пакистаном. А что произошло? К маю 2002 года мир стоял на грани мировой ядерной войны. Индия и Пакистан – ядерные державы. И война между ними была, по мнению всех аналитиков и всех политических деятелей, неизбежна. Все дипломатические усилия, которые предпринимали западные политики и дипломаты, привели только к ухудшению обстановки. И вдруг НАТО принимает решение, в конце концов, отправить на переговоры Путина. Надо понимать, это последняя мера. То есть Россия не входит в НАТО. Это как бы НАТО конкурент России, она создавалась против России. А тут, значит, выступает Берлускони и говорит, и не надо там заблуждаться Индии и Пакистану, что Путин представляет только Россию. За Путиным на этих переговорах стоит вся мощь военно-политического блока НАТО. Вся мощь. Вот чем Путин может оперировать, когда ведет переговоры. И вот Путин приглашает в Алма-Ату президентов Индии и Пакистана. Они даже за один стол не садятся. Они в одном здании отказались быть. Путин между ними челноком ездил. Все смеялись. Ха-ха-хи-хи. Чего это так? Какие это переговоры? Чего он добился? А того и добился. Смотрите, войны нет. Отношения между Индией и Пакистаном устойчиво улучшаются, несмотря на все противоречия и действия западных подстрекателей, которые стараются поссорить Индию с Пакистаном. И Путин после этих переговоров стал авторитетом в западном экспертно-политическом сообществе. Они поняли, что он может. Кто он в плане понимания процессов управления? Вот сейчас Стефан де Мистура, который в разные комнаты рассадил сирийских оппозиционеров и сирийскую государственную делегацию, и между ними ходит, это слабое подобие. Это, вот, понимаете, попытка повторить успешного маневра дипломатического хода Путина, понимаете? Но когда это делает сознанием дела, когда делает это профессионал, есть успех. А когда это делает западный чиновник, ну, который определенный уровень понимания процессов управления, ну вот мы видим результат, ничего не может. А ведь он реально пытался повторить поступок, вот это действие Путина, которые разрулили мировую войну. Я к чему это рассказываю? В 2007 году Путин выступил с речью на конференции по безопасности в Мюнхене. Прошло 5 лет. Все представляют, что из себя представляет Путин, знают. Его выслушали. И вот кто бы там ни сидел в зале, Путин выступал на немецком языке, и у них, понимаете, было желание. Вот нам бы такого президента, который может, понимает процессы, может управлять. Зависть. Но Los Angeles Times опубликовала статью под очень значимым заголовком, который обозначает «Путин – вошь, которая зарычала». Понимаете, для всего сообщества уже в 2002 году по результатам переговоров Индии и Пакистана было понятно, что Путин просто недостижимая величина в управлении миром, то есть ему конкурентов в управленцах, может быть, кланово-корпоративное объединение противостоит, ну что мы видим, да? Но в персональном плане у него соперников нет в уровне понимания и проведения процессов управления. А Los Angeles Times 5 лет прошло, все еще мрит, что это какая-то вошь, которая зарычала, и что Россия, это даже считаться не надо. Это сейчас у них Путин во всем виноват. Это Дональд Трамп агент Путина. Если его изберут, мы там все. Где ваше понимание было в 2007 году, когда вы публиковали эту статью? Вы за 5 лет ничего не поняли. Вам потребовалось 15 лет, чтобы разобраться, что Путин представляет в мировом управлении. Так вот, они грозят, реально грозят Трампу и стране военным переворотом. Ну, Трамп, в общем-то, что называется, достойно возразил. Он спокойненько на это дело отметил, что он одобряет действия Эрдогана по подавлению государственного переворота. Это не значит, что он реально одобряет. Это ответ всем, кто мрит там о военном перевороте. Ребята, потребуется, в крови утопим. Потому что вы не понимаете, что вы в результате своих телодвижений не только в мире войну разожгете, но и здесь, в Соединенных Штатах, у вас будет полномасштабная война. Вы что, не видите, в каком состоянии? Вот Трамп выступил, мы говорим, в таком состоянии, что нам сейчас не до того, как бы получать. Вы посмотрите, у нас стреляют каждый день. У нас убивают людей, у нас раскол в обществе, общество настроено против полицейских. Вы понимаете, что общество неустойчиво, а вы собираетесь быть головнюками на такой неустойчивой позиции. Но нам нужно будет приобретать устойчивость, а если вы со своим переворотом высунетесь, мы эту устойчивость обретем весьма специфическим образом, самым радикальным хирургическим методом. Так вот, при этом, значит, Ньют Гингрич сказал о чем? Что избрание президентом Соединенных Штатов будет, как он сказал, наихудший сценарий – это потерять целый город из-за террористов с ядерным оружием. Вот избрание Клинтом президентом чревато гибелью 300 тысяч американцев. Понимаете? Вот о чем они говорят. Они реально видят последствия. То, что там Клинтон закусила у дела, это ее проблема. Но у нее, посмотрите, в партии что творится. Перед сменой, перед началом партии, вернее, съезда, они вынуждены менять председателя. Они ищут, там ищут кого-то. Ну, это, вернее, искали. Вот. Чтобы заменить, и тоже нашли шило на мыло, поменяли. В республиканцах сейчас нашли опору глобальной элиты. Они видят процесс управления, они видят ресурсную устойчивость Соединенных Штатов, и они делают таким образом, чтобы переформатирование Соединенных Штатов а-ля СССР 85-91 не привело к полномасштабной всепланетарной катастрофе, которой приведет избрание Клинтон. Это не значит, что оно однозначно приведет, но оно этим чревато. Потому что, еще раз говорю, глобальные элиты есть и в демократической партии. И метание Клинтон с выбором вице-президента связано именно с этим. Хотелось бы одного, но придется выбирать другого. А почему? Ну, Клинтон хотелось бы выбрать того, кто не даст ее банально посадить. Понимаете? А ведь очень даже сценарий такой, ну и что, что она стала президентом? Юриспруденция, юстиция, отдельная ветвь власти, не подчиняющаяся, арестовали президента за все эти преступления, которые были раньше, и вице-президент стал управлять страной. Понимаете? Были прецеденты, когда вице-президент становился президентом? Были. Почему не стать при этом случае, когда президент может быть отстранен? А то можно и по варианту Кеннеди. А на основе этого решить все проблемы управления Соединенных Штатов. Причем вариант Кеннеди очень даже благоприятный. Тоже можно всех зачистить как надо. А Клинтон можно сделать даже жертвой невинной. Почему нет? Она это понимает. Ей нужно того, кто... А не получается. Но и ее вице-президент получил тут же метку черную от Сандерса. Мы хотели другого. Не этого хотели. Но будем с ним работать, как бы компромиссная фигура. Так вот, Соединенные Штаты заняты сейчас между собойчиком, внутренней грязней. В общем-то, основные процессы в мире пускают на самотек. Да, они пытаются еще что-то решить. Но ведь нужно же будет решать в ориентире на будущего президента. Это раньше. Кто бы ни пришел к власти, какой бы президент ни пришел, политика государства была одна и та же. Менялась только тактика достижения. А сейчас по каждому региону нужно менять стратегию. Нужно вообще менять отношения. Либо это будут главники, как это требует Клинтон, либо это же будет страна, которой надо договариваться, чтобы поменьше терроризма к ним пришло. Потому что они слабы, о чем сказал Трамп. Он в своей заключительной речи, в общем-то, об этом всем правильно сказал. И это, естественно, дезактивирует внешнеполитическую работу государства США. Которые, вот основная масса специалистов, работающих в дипломатическом корпусе, они ведь представители страновой элиты. Ну, кадровый корпус, где его взять? Глобальщиков их много и не надо. Надо ставить только на ключевые должности. А основная это работяга, рабочие лошадки должны быть страновыми. И они сейчас в растерянности. Куда двигаться? Они не знают конкретного направления. Но и глобальный предиктор, глобальная элита внутри США тоже не знает, насколько вероятно избрание Трампа. То есть публикация в Лос-Анджелес Таймс о том, что переворот, это серьезное предупреждение, это вызов. Его сбрасывать нельзя. Страновики будут сопротивляться до предела. И они не брезгуют никакими методами. Так что вот такая ситуация. Это действительно самое ключевое событие, и может быть даже не только на этой неделе. Сейчас к нему дополнится еще съезд демократической партии, и картинка будет вообще потенциале Соединенных Штатов о состоянии балансе в страновой и глобальной элите в Соединенных Штатах будет полной.
На прошлой неделе самым популярным вопросом был вопрос о происходящем в Турции, так называемом военном перевороте. А что сейчас там происходит неделю спустя? Надолго ли Эрдогану удастся стабилизировать положение в
стране? Да, этот вопрос мне уже неоднократно задают. Вот насколько выгодна стабилизация Эрдогана России, как долгоустойчиво он будет управлять. Вот когда мы говорили на прошлой неделе, арестованных было 6 тысяч. Я сказал, это много, но это с запасом того, что часть будет просто помилована, и эта часть, случайно попали в сети и... Поэтому вот тут добрый и справедливый руководитель разобрался и его выпустили. Да, действительно, за прошедшую неделю было выпущено 1200 солдат, которых ошибочно арестовали. Но общее это количество арестованных приблизилось к 13 тысячам. Понимаете? Сейчас оно идет на понижение, но все равно последняя цифра это... 8 тысяч. Это чрезвычайно много. Так вот, я говорил о том, что устойчивость Эрдогана зависит от самого Эрдогана. Понимает, что он делает, или не понимает. И вот то, что происходит, выясняется, что Эрдоган, в общем-то, в управлении социальными суперсистемами не понимает ничего. А это уже делает его неустойчивым. Что делает Эрдоган? Эрдоган на основе полномасштабного террора пытается укрепить свою внутреннюю власть. Казалось бы, да, это будет ему счастье. Вот всех запугал, все прочее. Но это означает загнать напряжение в глубины. И тот вариант, по которому, вот смотрите, система, по которой был проведен государственный переворот, это ГКЧП 91 год. Но схема была выбрана у террористов. Вариант заговора 20 июля 1944 года против Гитлера. Но что было в Германии? Там, пока не получили достоверную, а как оказалось, недостоверную квитанцию о том, что Гитлер умер, войска никто не трогал. Ждали. То есть систему нельзя было снести. Как только получили, вышли. А здесь Эрдогана еще не устранили, а уже все войска приведены в движение. Они идиоты? Да, они идиоты, потому что это сценарий ГКЧП, это российский, советский ГКЧП 91 года. Вот. Но я в данной ситуации-то о чем говорю? Загнав напряжение внутрь, он реально может получить тот заговор, который ликвидирует его самого. Всегда можно подойти к лидеру на то расстояние, когда его можно ликвидировать. Взрывом, пистолетом или даже ножом. Или можно вот использовать лечение, как это было сделано, например, к нашему генеральному секретарю Юрию Владимировичу Андропову. То есть... Он ставит под удар всю систему. Но более того, вот эта неразборчивость, так сказать, вот в чем виноваты солдаты? Они ни в чем не виноваты, они выполнили приказ. И если бы он, Эрдоган, был умным человеком, подчеркиваю, умным, понимающим в процессах управления, он бы не шел по пути ужесточения. Он бы сказал так, кто мог спланировать? Офицерский состав. Какой? Не менее среднего и старшего офицерского звена. Следовательно, младшее офицерское звено и рядовой состав сержантский свободны. Не нужны. Вы под амнистию. Неважно, участвовал там человек в заговоре или не участвовал, он это оценит. Понимаете? Что да, этот пытается разобраться. А... Когда он начинает наказывать и хватать солдат только за то, что они подчинились и выполнили приказ офицера, что это ведет в армии? Завтра ему нужно будет армию вывести, а солдаты оценят, что это будет неправильно, они просто пристрелят этого офицера и не выйдут. Он теряет управление армией на перспективу. Дальше. Что реально происходит сейчас в Турции? Турция – это проект неоосманский. Мы уже говорили о том, что Турция должна была состояться исламским Третьим Рейхом, который потом должен рухнуть, и на основе этого был построен Всемирный исламский халифат, правильный, с центром в Тегеране. Вот. А нам говорят, вот опять же упрек, я говорю, вычищают последние элементы светкости в государстве. Да как же так? Какие светкости? Он наоборот кемалистов ставит в армии на ключевые посты, а гюленовцев убирает. Ну, прежде всего, вот сейчас идут выборы у нас. И все партии говорят, выбери меня, птицу счастья завтрашнего дня. Они все говорят, вот этот, который там управляет, он плохой. Я приду и сделаю по-другому, потому что это я. Вот поменяем персонали, и все будет хорошо. А речь-то идет о чем? Сохраняется система. Соответственно этому, если мы говорили об исламизации турецкого государства, мы говорили об определенной системе перестроения этого государства. Когда Абдулла Гюль стал президентом, военные к нему не пришли на инаугурацию, потому что менялось светское государство на теократическое. Но ведь он уже стал, значит, общество подвинули к тому, чтобы президент им стал, и армия его приняла. Все это время, на протяжении почти 20 лет, менялась государственная идеология. Вычищалась светскость из всех государственных механизмов. Понимаете? Менялась. И в результате этого сейчас президенту, исламисту, подчиняется все. Он даже государственный переворот смог подавить. Понимаете, какая уже ситуация, совершенно иная. О каких кемалистах может идти речь? О тех, которые уже допустили приход ислама, теократов к управлению Турцией. Так они уже другие, и те уже старые ушли, а это новые, которые воспитались. У них уже другое мировоззрение. То есть о кемалистах уже и речи как таковой в чистом виде речи нет. То есть это уже исламское государство определенной направленности. А какой ислам-то внедрялся все это время? На основе чего происходило изменение государственной идеологии Турции? На основе ислама в варианте Фетхуллаха Гюлена. Понимаете? Но как же так? Вот он сейчас вычистит их. А с чем он тогда останется? Как? Вот Эрдоган, он усиливает исламизацию государства. Минуточку. Либо он рушит государство, потому что вычищает гюленовцев, либо он укрепляет и исламизирует дальнейшую Турцию. Вы уж определитесь. Но все же видят, что усиление, исламизация идет. А к чему тогда гонение на Гюлена? А весь вопрос заключается в следующем. Эрдоган реально понимает простую вещь. Он слишком много навредил проведению глобальной политики, глобальщики, на исполнение которой его ставили. Он проект глобальщиков. Давутоглу, повторю, это от Соединенных Штатов. А Эрдоган от глобальщиков. Но он вписался, понимаете, в сценарий страновой элиты США и навредил плану создания третьего, а-ля, Турция а-ля Третий Рейх, но на исламской основе. Навредил этому. Он это понимает, что всегда найдут человека, который его заменит. И в первую очередь, чтобы ему себя обезопасить, что нужно сделать? Ему нужно взять проект исламизации Турции, неоосманский проект, идеологический, под свое руководство. В этом отношении Гюлен и его периферия являются ему конкурентами. Он должен стать новым гуру. Он должен стать новым вождем. И поэтому, когда кто-то гадает, а ради чего он прочитал азан, утренний азан в мечети, как муэдзин, вот для этого он должен стать проповедником ислама. Он должен заменить Гюлена. Разборка между Эрдоганом и Гюленом – это не разборка между идеологиями светского государства и исламского. Это разборка между представителями, между персоналиями, о том я говорил. Не система меняет, а выбор кого? Я лучше сделаю. У вас Гюлен уже на ладан дышит, он больной. Не то, глядишь, не сегодня-завтра может вообще окочуриться. А я-то здоровый. Я сейчас стану лидером. Я стану вождем духовным. Я смогу это сделать. Я вот уже читаю намаз. Азан. Вот. И это воспринимают. Я пойду. Так вот, разборка между Эрдоганом и Гюленом. Это не что иное, как разборка между Гитлером и Рёмом. Но разве уничтожение Рёма и его последователей привело к тому, что Германия перестала быть фашистским государством? Идеология изменилась? Да ничуть. Ну распустили СА Рёма и все. Ликвидировали. Но многие штурмовики Рёма вошли в СС, хорошо служили в вермахте, в других государственных учреждениях и негосударственных партийных. То же самое сейчас. Убирают людей жестко замкнутых, кланово замкнутых, корпоративно замкнутых на Гюлена для того, чтобы перехватить проект. Вот о чем идет речь. А под это идет массовая чистка всего госаппарата от светского представительства. Сам же Эрдоган становится духовным лидером ислама в гюленовской вариации ислама. Той самой, на которой исламизировалась Турция все эти годы. Убирают персоналию, но не меняют суть. Вот о чем идет речь. Не видеть вот этого.
Ну, водителя меняют, машина остается та же.
Да. Он и говорит, я лучше поведу машину, посмотрите, как я умею водить-то. Я он, утренний азан прочитал. И посмотрите, как все восторгаются, как я хорошо все выводил. Муэдзином можно поучиться у меня. Так что не надо здесь заблуждаться. Все, что сейчас идет, это вычищение остатков светскости в государстве и исламизации Турции. Но уже во главе с другим духовным лидером, с Эрдоганом. Но Эрдоган, понимая вот это, не понимает, что нельзя систему пережимать. Но он пережал ее. Вот все слышали о том, что пропали 14 кораблей. Но 14 кораблей – это не иголка в стогу сена. Понимаете, все корабли, даже гражданские, заходишь на специальный ресурс в интернете и смотришь, как они проходят. Ну что, мы не знали, как он там, трафик, не помню сейчас, как он
называется. Флайрадар?
Нет, это флайрадар – это самолеты, а это марин трафик. Да. Вот. Выбираешь сектор и смотришь, что там. Ну все же смотрели, как там ситуация на проливах Дарданелл и Босфоре. Ну все это, понимаете. И любой заинтересованный сейчас может просто зайти и поискать их. Но даже если они отключились, их не видно на этом гражданском ресурсе. Ну ж все военные знают. А почему об этом молчат? Да потому что сказать нечего Эрдогану. Он не знает. Потому что где-то находятся эти корабли, а он не знает, как эту проблему решить. Понимаете? Вот он, корабли находятся, скажем, в Средиземном море, в той же акватории, где американский флот. Он говорит американцам, отдайте корабли. Он говорит, приди и возьми. А дальше ты идиотом выглядишь. Ты заявился, что тебе нужно решить проблему. Тебе что, американцы ее будут решать? Ты приди и возьми. Так вот, он не знает, как решить эту проблему. И молчание в этом отношении показатель его государственной недееспособности. Недееспособности к управлению социальными суперсистемами. И таких моментов, Сенжерлик, например, дебилизм, который он выкинул, с гвардией со своей, тебя кто охранять будет с таким отношением? Ты и так уже двух своих охранников прибил, чтобы показать, что на тебя нападали. Ты понимаешь, что ты готовишь просто-напросто доступ к себе с таким вот отношением. Ты разрушаешь свою устойчивость. Это тебе бояться. Вот толпа, нет ничего опаснее преданности толпы. Толпа сегодня тобой восхищается, а завтра она тебя порвет. Вот они создали прецедент. Типа народ защитил от государственного переворота. Если был настоящий государственный переворот, никакой бы народ не защитил. Но он людей не пожалел. Он вывел под технику и пули. А солдат за что убивали? За то, что выполняли приказ? Ты зачем вообще лишнюю вот эту кровь? Чтоб себе имидж создать? Но ты не понимаешь, это яма, в которую ты упадешь. Поэтому с Эрдоганом надо понимать следующее. Первое. Эрдоган никогда не простит России то, что его публично сломали и заставили попросить прощения, пусть даже на английском языке. Я не знаю, как там на турецком. Но на английском языке он прощения у России попросил. Вот этого унижения он не простит, он будет мстить. Второе. Он неустойчив в силу своих действий. А это означает простую вещь, что он может создать ситуацию, когда глобальщикам придется его ликвидировать и заменять кем-то. Но это повлечет распад Турции, развал Турции. Вот говорят, курды не участвуют в этом. А чего они должны участвовать? Да чума на оба ваших дома. Что, Эрдоган, что ли, здесь жег живьем курдов в домах? Или турецкие солдаты ходили с огнеметами и сжигали людей? Понимаете? Что им там поддерживать? Грызитесь, а мы будем делать свое дело. И не будем мы ввязываться в ваши проблемы. Но это же наблюдается везде. То есть все зажатые диаспоры, все социальные конфликты, которые были как бы заморожены, зажаты, а также социальные конфликты, которые появились в результате вот этого резкого маневра, а имитация государственного переворота – это очень резкий маневр. Но тут нужно лодку перевернуть на раз. Вот. Он с этим не справится. Вот с чем сейчас стоят глобальщики. Какое решение они придумали? Хитрое решение, которое наши ВКС... благодаря нашим трем налетам Ту-22 просто в пыль превратили. Он обращается. А давайте-ка на троих сообразим. В регион будем рулить. Турция, Иран и Россия. Это о чем говорит? Помните, 14 часов длится переворот. За эти 14 часов Иран... 3 телефонных разговора. Посол Турции в Иране отметил, что интенсивность общения была гораздо больше, чем вот этих 3 телефонных разговора. То есть была полная координация. То есть фактически в рамках одного проекта у глобальщиков произошла коррекция по вписанию Турции. в исламский халифат. А он согласился с Ираном, но Иран не знает, как выйти на доминирующую позицию и навязать свою позицию, ту, которую у них не получается в Сирии навязать за счет вот этого замедления всех этих действий, о которых мы говорили. И тогда через устойчивость Турции. А давайте, Турция будет лояльна, но она будет лояльна Ирану. А вам она прогнозируема. Ну вам же выгодно решить проблему ИГИЛа и застолбить как бы свое присутствие в Сирии. Ну давайте, мы будем решать на троих. То есть Иран начинает нас разводить на двоих. То есть там, где Иран сам не может сказать, вот как Германия у Соединенных Штатов, да, в Европе, там, где Соединенные Штаты сами не могут сказать, тут же давят на определенную педаль, и необходимый чиновник в германском правительстве, в немецком, тут же говорит необходимые вещи. И все. Это не Соединенные Штаты. Ну и что, что совпадает с интересами Соединенных Штатов? Ну и что, что надо в результате этого договориться с Соединенными Штатами? Но это же Германия. Вот на этот же сценарий пытается сейчас развести Турцию. Ну, нам покупаться не надо. Я смотрю, Сергей Викторович нормально все оценил. Все необходимые маркеры правильно расставил.
Перейдем к следующему вопросу. Шахова Лана просит вас прокомментировать стрельбу 22 июля в Мюнхене.
Надо отметить, что за прошедшую неделю в Германии было 4 случая терактов. Вот когда говорят, вот теракт или не теракт. Теракт, террор – это ужас. Вот акт, внушающий людям ужас – это и есть теракт. В результате нападения в поезде с ножом и топором у людей ужас был? Был. В результате нападения с мачете у ресторана у людей ужас был? Был. Следующий случай, это четвертый. Ну ладно. А что касается вот стрельбы, здесь все абсолютно все неочевидно. Сначала были сообщения о том, что якобы 3 террориста. Потом сказали, нет, это подросток один, который там орал с крыши, что он немец, но он иранского происхождения. Ну вот не срастается кое-что. Дело в том, даже дело не в том, что его видели в разных местах.
Одновременно?
Нет, почти одновременно, что вызывает вопрос, как он быстро смог так передвигаться, еще и стреляя. Вот. Дело не в том, что утверждают, что были автоматные очереди, а не пистолетные выстрелы. Даже не в этом. Дело в том, что разные люди, видевшие террориста, описывают его по-разному. Разная комплекция у человека. Понимаете? Разное. Он одет в костюм ниндзя, жара 30 градусов, но он одет типовой костюм ниндзя, но комплекция разная, двигается по-разному. И что самое интересное, где нашли у этого убийцу? Его нашли в километре от всех убитых. Понимаете? Застрелился. Где он достал оружие, как он достал. И тут уже ляпается. Здесь ситуация выглядит, в общем-то, такая. Теракт был организован. Теракт был направлен на то, чтобы напрячь общество. Чтобы общество пошло на определенное направление. Вот смотрите, до этого общество терроризировали кто? Мигранты. А тут с крыши орет, я немец. Неважно, какое происхождение, иранец там или я немец. То есть нужно дать людям показать, что есть внутренняя сила, которая способна сохранить культурную идентичность государства. И вот этот паренек, который убил, он мог выбрать быть не случайно. Он заранее был, может быть, приготовлен. Стояли, ждали, сигнал получили, теракт совершен, все. Куратор, который рядом с ним был друг, выстрелил ему в голову, бросил пистолет и ушел. Это один вариант. Но он мог быть и совершенно левым. Понимаете? Оказавшимся не в том месте и не в то время. А был ли он одет в костюм ниндзя? Это неизвестно. А что реально нашли у него при обыске? Это тоже неизвестно. Это нам сказали, что нашли патроны. Все. А может быть, все это когда сделали маневр определенный, да? Потом объявили, что это есть, и теперь это изготавливается. Ну, сразу после этого. Но, скорее всего, был выбран в социальной сети по подходящим параметрам паренек, которого вписали в определенную систему. Он тут побывал. Вот, ему приготовили уже заранее всю доказуху, которая должна быть обнаружена при обыске. Потом, когда теракт совершился, его пристрелили. А вся доказуха, естественно, была найдена при обыске. Понимаете? То есть общество в Европе напряжено. И национальные, собственно, коренные народы Европы, они очень сильно забиты. Они затерроризированы мультикультурализмом и толерантностью по отношению к мигрантам. И нужен сдвиг. Поэтому и дату выбрали на годовщину расстрела Брейвика. Так что здесь не надо говорить о том, что это был псих-одиночка. Это легенда такая. Потому что нужно показать, что вот у кого-то прорвалось и выплеснулось. Но ведь это завтра может прорваться хоть у кого, а под это дело может работать система, которая будет подавлять. Вот идет о чем речь. Вот какой алгоритм заложили вот этим расстрелом в Мюнхене. Но есть еще несколько там моментов, но это... Вот убит бы это торговый центр, как назывался?
Олимпия.
О чем сейчас кричат все? Ну вот, одна из самых таких тем, которая на слуху.
Ну вот как раз у нас
вопрос. Олимпиада есть. В Бразилии. И вопрос заключается в следующем. А что будет значить эта Олимпиада в Бразилии для всего человечества? Посыл понятен. 22 число. Семерка, 7 месяц, июль. Как повернется рулетка? Нам сообщают 22.
Следующий вопрос от Алексея. Валерий Викторович, скажите, пожалуйста, Россию сейчас пытаются отодвинуть от всех спортивных соревнований. Цель одна – вызвать внутреннее недовольство Путиным. Легкоатлетов уже отстранили. Постарались американская страновая элита и, наверное, подконтрольна им ЮСАДА. Но, насколько я понимаю, настолько крупные соревнования – это уже глобальная политика. Отстранение Путина не входит в планы глобальщиков. Иначе бы мы и Олимпиаду, и чемпионат мира по футболу 2018 года не получили бы. Но нам их дали. Вопрос. Почему же все-таки пока получается отстранять Россию от крупных соревнований? Почему ВАДА и ЮСАДА еще не получили по носу от глобальщиков?
Ну, во-первых, они в данной ситуации не могут получить по носу. Значит, не надо заблуждаться в отношении глобальщиков по отношению к Путину. Путин им нужен, как золотая рыбка, которая может решать проблемы. Вот об одной из таких проблем мы уже говорили. Мир стоял на грани ядерной войны, причем которая бы была чревата для всего мира, но Путин эту проблему решил. Но это не значит, что глобальный предиктор собирается укреплять положение Путина в мировой системе, укреплять положение России в мировой системе. Создавать необходимые препятствия глобальный предиктор позволяет. Что же касается ситуации с Олимпиадой, то и как со многими вопросами, дело в том, что, повторю, структурно везде присутствуют представители страновых элит. Структурное управление, оно более оперативно. А глобальная элита, глобальный предиктор присутствует в бесструктурном варианте, и он элементно присутствует в структурах. То есть, пока этот элемент сможет сформировать необходимое информационное поле и развернуть структуру, проходит время. А здесь процессы оперативные. Что же касается Олимпиады и фактического отстранения нашей сборной команды от Олимпиады, а решение комитета, Олимпийского комитета, Международного олимпийского комитета иначе не назовешь, поэтому не надо тут заблуждаться в том, что там нам разрешили, это большая победа, ничего подобного. Что сказал Международный олимпийский комитет? К российским спортсменам особое отношение, допинги, проверки и прочее в любое время и как угодно, это к тем, кого допустят. Но а кого допустят, будут решать федерации по видам спорта. То есть МОК умыл руки и сказал: не, ребятки, разбирайтесь-ка там сами, а мы здесь ни при чем, спорт вне политики. Вот. Но на самом деле вот это решение МОК и все предыдущие решения — это юридическая констатация факта смерти мирового олимпийского движения. Значит, небольшую такую ремарку, чтобы понятно. Я категорически против профессионального спорта, поскольку он наносит ущерб здоровью и неправильно ориентирует, и неправильно строит вообще экономическую и социальную модель в обществе. Спорт должен быть любительским, а не профессиональным. Вот. Потому что это поставлено с ног на голову. Вот в любительском спорте там, в принципе, само принятие какого-то допинга, оно исключено. Вот. Но в данной ситуации вот эта вот небольшая ремарка, это на случай, если ты там будешь говорить: вот я защищаю там профессиональный спорт и все прочее. На самом деле я не защищаю профессиональный спорт, а речь идет о механизмах государственного и надгосударственного управления. То есть мы живем в реальной системе управления, с которой мы должны считаться. Так вот, мировое олимпийское движение, оно юридически умерло. А фактически мировое олимпийское движение умерла в 1980 году при проведении Олимпийских игр в Москве. Почему? Потому что тогда был предпринят бойкот этой Олимпиады полномасштабной. 65 стран не присутствовали. Но как же так? Бойкот был и раньше разными странами. Но почему другие-то даты не называются? А по одной простой причине. В 1980 году в Соединенные Штаты и 29 стран организовали альтернативные Олимпийские игры. Вот пока эти игры альтернативные не были организованы, о развитии олимпийского движения, о его существовании, о лозунге «О спорт и мир» можно было говорить. Как только были организованы альтернативные олимпийские игры, это смерть олимпийского движения. А все, весь последующий период, это, ну как, пациент болел. А теперь ему выписали справку о том, что он умер. Вот о чем идет речь. Продолжением смерти вот этого олимпийского движения нельзя рассматривать в разрыве от Олимпиады в Лос-Анджелесе 1984 года. То есть Московская Олимпиада 1980 года и Олимпиада Лос-Анджелеса 1984 года — это единое целое. В факте, ну, процесс в мировой истории, они не одномоментные, а растянуты во времени. То есть один процесс, может быть элементно разнесен во времени, который закладывается. Почему я это сказал? Дело в том, что эту Олимпиаду как бы в ответ бойкотировал Советский Союз. Почему как бы? Потому что Советский Союз Олимпиаду в Лос-Анджелесе не бойкотировал. Абсолютно не бойкотировал. Вопрос заключался в другом. Что было на Западе в это время? На Западе в это время была антисоветская истерия, которая продолжалась с Олимпиады 80. Надо сказать, вообще для Запада нет никакой принципиальной разницы по поводу чего нагнетать антироссийскую, антисоветскую истерию. Они всегда повод найдут. Но вот в данном случае они выбрали вторжение, так сказать, как они говорят, ввод советских войск в Афганистан. И вот мировая общественность этим делом возмутилась, и Соединенные Штаты уведомили Советский Союз о том, что они безопасности нашей олимпийской сборной в Лос-Анджелесе на Олимпийских играх не гарантируют. Минутку. Но основной принцип проведения Олимпийских игр, на время проведения которых в Древней Греции даже войны прекращались, и был принцип, что всех обеспечивают. То есть как это получается? Все приезжают из спецслужбы Соединенных Штатов, всем безопасность гарантируют, а советской делегации не гарантируют. А вспомним-ка Мюнхенскую Олимпиаду 72 года. Вот, кстати, к Мюнхенскому стрелку. Что там произошло? Там террористы убили израильских спортсменов и одного западногерманского полицейского. Убили тренеров. Пострадала израильская команда. Мы что, вот с позиции руководства Советского Союза, какое бы оно там ни было, оно далеко не лучшее было. Я знаю, не, вот что значит не гарантирую? Это означает, я вам обещаю, что будут теракты против вас. Потому что нет никакого международного терроризма в том виде, как самостоятельная сила. Весь международный терроризм – это элемент проведения надгосударственного управления со стороны либо какого-то отдельного государства или надгосударственного управления в лице глобального предиктора. Вот он, международный терроризм. Это проведение международной политики другими способами. Если одно государство говорит другому, вашим спортсменам безопасности не гарантирую, это означает, что будут убиты. Это предупреждение. Вы прислали, но это ваша проблема. Ну, поубивали их там. Зачем? И вот здесь российские чиновники, вернее, советские чиновники, которые мечтали стать частью западной элиты, упустили исторический шанс начать формирование альтернативного олимпийского движения, истинно олимпийского движения. Это были начаты, это соревнования «Дружба-84». Но продолжения не было, заглохло все. Вот здесь безболезненно можно было все перехватить. Ведь Олимпиада в Лос-Анджелесе была скучной. А американцы победили всех. Они стали самыми главными. Они главники. Что было очень важно здесь для американцев? Дело в том, что Запад вообще и Соединенные Штаты в 80-е годы был в состоянии жуткого кризиса. Весь вопрос состоял в том, когда они рухнут. Планировалось, что они рухнут в 85-м году. Примерно то же самое, что сейчас в Соединенных Штатах. И Соединенным Штатам тогда нужно было дать... Вот экономическая жизнь ухудшается в стране, везде неурядица и все, а им нужно показать, что они главники в мире. Им нужно показать, что они самые лучшие, что они все преодолеют, у них все... Вот, понимаете, чувство собственной исключительности и всемогущества, оно улетучивается по мере нарастания напряженности в обществе. Значит, нужно было ждать что? Победу. А как они могут дать победу в спорте, если они будут соревноваться с российскими, советскими спортсменами? Они же знают, что они не смогут победить. Тогда нужно сделать так, чтобы этих спортсменов не было на Олимпиаде, чтобы мы могли победить. И они это сделали. Мы не гарантируем, что вы вам безопасность. А приедете, мы вас убьем. Чтобы была чистая наша победа. Они победили. В 85 году пришел Горбачев, и первым же актом, что он сделал, он тут же с 60 копеек до рубля, а потом и до 6 рублей повысил курс американской валюты. Сразу нашими ресурсами советскими Соединенные Штаты были спасены от краха. Прям сразу. Вот. Это 85 год. А почему Горбачев пришел? И что означала вот та Олимпиада? Дело в том, что советская партсовноменклатура, она мечтала, она просто была полностью снедаема страстным желанием быть халуями у американского хозяина. И когда на Олимпиаду запрещают, у них была разборка между собой. Кто? Им же как из-за океана было сказано? Так, хотите на Запад? Но вы же знаете, что вы халуи. А у вас там не хотят, вы неправильно ведете. Вот к вам санкции. Ах, к нам санкции из-за тебя. Нам санкции, наш великий господин. И межклановая борьба ведет к вычищению. Победили те, кто за то, чтобы быть халуями у Запада. И они продвинули Горбачева. Вот какая чистка там шла. Вы удаляли из руководства всех, кто не готов был по каким-то причинам торговать родиной. Неважно по каким причинам. Но все, кто не готов был служить и быть халуем, лакеем у американского господина, кто не готов был разрушить Советский Союз, торговать Россией, их всех удаляли. Они победили. Победили в этой межклановой борьбе. Что мы наблюдаем сейчас? У Соединенных Штатов та же самая проблема. Большой полномасштабный кризис. В экономике, в политике Соединенные Штаты рушатся как глобальная супердержава. Единственное. Соединенным Штатам снова надо, чтобы победил Соединенные Штаты на Олимпиаде. Но для того, чтобы Соединенные Штаты победили на Олимпиаде, нужно, чтобы российских спортсменов там не было. Понимаете, какая штука? Ну вот там, где можно решить допингом, американцы, как в одном фейковом материале Маккейн сказал, пусть они его жрут на завтрак, ужин и обед. Вот, и хоть тоннами, хоть ведрами. Вот. Американцы спокойно к этому относятся, и они никого не пускают на свои проверки. А там, где пускают, это уже совершенно другая там ситуация, потому что надо соблюдать какие-то приличия, иначе вообще может управление рухнуть. Вот. Вот там, где можно решить за счет допинга, можно решить. Но как ты будешь с Исенбаевой соревноваться? У них физики в школе нет, а она прыгает исключительно на законах физики. Понимаете? Ну а у них физику преподают в школе, и у нас. И она просто очень толкова, где на подкорке может быть, где осознанно. Но в любом случае она уже рассчитывает. Она прыгает на основе физики, есть такой предмет в школе. Вот как ты с ней будешь соревноваться? Ты его хоть как накачай. Хоть каким допингом. Поэтому абсолютно чистый спортсмен, коллективная ответственность и не должны присутствовать. Им нужно обеспечить победу американской сборной. И ведь какая ситуация это? Та же самая, что и была раньше. Мутко счастлив. О, какое справедливое решение. Мутко, который добился того, что наша олимпийская сборная не поехала, это он сделал. Потому что тогда, когда нужно было шевелиться, убежал Родченко. Тебе срочно нужно было информационную программу. По каким причинам, что прочее. Зашлифовать весь вопрос по допингу. Нет, пока гром не грянул. Пока вообще молния не ударила. Мельдони внесли. Делают все возможное, чтобы наши спортсмены были подставлены. А когда потому что поздно. Да и само проведение. наши спортсмены, там эти, кто у нас, футболисты. Вот интересная вещь, да, я вот несколько примеров называл, но вот у нас там два этих футболиста, которые с шампанским. Ведь они за что пострадали-то? За свой язык. Они проболтались о том, что у них было указание не выигрывать. Потому, вот обратите внимание, у нас юниоры побеждают, бегают, все. Как только они попадают в профессиональную сборную, так они уже не умеют играть. Вот понимаете, у нас миллионы людей не умеют играть в футбол. Но только сборная России делает это за деньги. Вот. Так я это к чему говорю? Сейчас перед нашей элитой через санкции, через вот эту Олимпиаду поставлен вопрос снова. Эй вы, халуи, которые готовы быть мазохистами и служить американскому господину за лужей. Ну-ка давайте-ка разберитесь с теми, кто не хочет торговать родиной. И Мутко разбирается. И же с ним разбираются. А почему американцы выступили с этим призывом? А я напомню. Была зимняя Олимпиада в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Тогда наши фигуристы, это Антон Сихорулидзе и Елена Бережная, безоговорочно победили на этих соревнованиях. Но второе место заняла канадская пара Жами Селе и Давид Пелетье. А западное сообщество, СМИ, они были не согласны. Они считали, что именно Жами Соле и Давид Пелетье должны были первое место. Вот. Ну уж какие они там спортсмены, это уже вопрос такой. Там, например, Жами Соле, она вообще целенаправленно хотела травмировать и покалечить Елену Бережную. Там Антон Сихорулидзе ее реально спас. Сам был травмирован. Даже с травмой они смогли выиграть. Но вот этой канадской паре все время завышали оценки. Потому что если им ставить нормальные оценки, они даже на бронзу могли бы и не претендовать. Вот. Но бронзовыми медалистами стали в результате подтасовок китайцы. Наши законно заняли первое место. Но дальше-то что произошло? Все наши спортивные чиновники, все возбудились. Как так? Вы почему посмели обидеть заокеанского хозяина и выиграть у них соревнования? Да, вы катаетесь лучше, да, за это мы не будем у вас отбирать ваши медали, потому что это слишком отбирать. Но на пьедестал вы войдете с ними, и они будут первые. Китайцам предлагают, участвуйте, и вы будете вторыми, серебро получите. Но китайцы были оскорблены. И они сказали, нет, мы в этой афере не участвуем. Это фарс. И поэтому эта Олимпиада ознаменовалась тем, что не было серебряного призера. А сейчас посмотрите на поведение западных спортсменов. Они радуются, что русских спортсменов нет. Ведь о чем речь идет? Вот эти решения показали, что спорт – это политика. Политика и ничего, кроме политики, за исключением бизнеса. Потому что если выигрывают российские спортсмены, то контракты на рекламу уйдут к ним, а они должны уйти американским спортсменам и их подпитывать. А политика заключается в том, что нужно из России делать исчадие ада. Россия должна быть всегда противником демократического просвещенного Запада. И на основе какого вранья это делать, для Запада не проблема. Они придумают любой повод. В данном случае вот допинговый скандал. У них, понимаете ли, там ФСБ пробы меняла. Компания, которая производит эти... емкости для проб, сказали, ну, пусть покажут, как это они могут вот так вскрыть. Это какое-то научное открытие. Мы даже заплатим, если покажете, как так пробы эти вскрывались. Это политика, но они здесь защищали чисто свою деловую репутацию. Но их опять же не слышно, потому что СМИ это не интересует. СМИ раскручивают о том, что русские плохие, они должны нести коллективную ответственность. И ведь российским-то спортсменам ведь показали, что нужно делать. Ведь им не закрывают выход на Олимпиаду. Нужно только выйти и сказать: Россия плохая, в России Россия тюрьма народов, в России ничего хорошего быть не может. Степанова, да? Я сама принимала наркотики, эти самые допинг, все прочее. Ей говорят: ну все, ты раскаялась, поэтому тебе прямой путь на Олимпиаду, тебе 10 тысяч премий. И всем спортсменам сказали: предайте Россию, раскайтесь, вылейте помои на нее, грязь вылейте. Вот, и вам будут деньги и участие под белым флагом на Олимпиаде. Ваша личная как бы судьба должна быть оторвана от России, должна быть связана с Соединенными Штатами. Как у нас эта спортсменка, которая обрадовалась, не оскорбилась за других, что это родину мою так, это самое, дерьмо-то втаптывают в грязь. Она им благодарит: спасибо, меня допустили, теперь я имею возможность побороться за денежки-то. Всем ведь показали, делайте. Выбор сейчас идет. Либо ты халуй лакей, и тогда можешь на любом допинге сидеть, ведь Запад же допускает с любым допингом. Для них-то вообще все открыто. А наших, неважно, когда ты был замечен в допинге, нельзя. А некоторым там даже этот время, этот штраф там снизили, чтобы смогли принять в Олимпиаде. Не сейчас имеется в виду, а заранее, потому что знали, что надо выходить будет на Олимпиаду. Такие примеры спортсмены без проблемы найдут. Вот. Понимаете, вопрос был поставлен. Либо ты халуй и суверно служишь Западу, тогда мы тебе кусок с барского стола, может быть, кинем, но скорее всего нет. Тебе прикажут и проиграешь. Вот в 2002 году чиновников заставили, и они в лед решили проблему, почему должны выиграть западные. Почему должна американская, по сути, пара выиграть, хоть она и представляла Канаду. А сейчас у американцев нет такого механизма. Россия слишком много обрела суверенитета, по мнению американцев. И теперь идет точечное воздействие на всех. Не надо заблуждаться здесь. Здесь чистая политика. С 80-го года олимпийского движения нет. Это проблема с советской партсовноменклатуры, что она, начав проведение игр «Дружба», остановилась и не сформировала альтернативное олимпийское движение. Но теперь у России появляется такая возможность. Необходимость формирования альтернативного олимпийского движения, она очевидна. Международный олимпийский комитет полностью расписался в своей политической ангажированности, антирусской направленности. Понимаете? Но не смогли они полностью забить Россию. Какая-то зрелищность должна быть, какая-то имитация порядочности, справедливости должна быть, иначе управление рухнет. Абсолютно дискриминационное решение по отношению к российской сборной. Абсолютно. А Мутко из штанов выпрыгивает от радости. Да он потому выпрыгивает, что он выполнил волю хозяина. И теперь надеется, что, знаете, как это, собачонка прыгает на это, а ему на задних лапках потанцевало, что-то в рот положили. И вот он сейчас надеется, что американцы ему что-то в рот положат. Они положат, они ему уже сказали, что он туалетная бумага, расходный материал. Что он теперь будет назначен в главные виновные. А у России нет никакого интереса защищать Мутко. На примере Мутко нужно показать всем подпиндосникам в России: вы хозяину не нужны, но вы и России не нужны. Вот идите у хозяина и поубирайтесь, если он вас чем-то будет кормить. Так что здесь ситуация чисто антироссийская. Что касается Олимпиады, то она, участие российской сборной в Олимпиаде, носит и еще один аспект. Это удар страновой элиты США по БРИКС. Олимпиада где должна пройти? В Бразилии. Что у нас в Бразилии? лихорадка Зика. Что у нас в Бразилии? Терроризм. Люди не хотят ехать туда, где такие проблемы. А там еще усугублено политическим кризисом. Впервые за всю историю Олимпийских игр, вот на сегодняшний день, билеты на открытие, на церемонию открытия можно купить. И не просто у перекупщиков, спекулянтов втридорого, а просто в кассе Олимпиады. Такого не было. Это о чем говорит? Резко упал поток туристов. Дальше. Основная вот Олимпиада – это страшно выгодное дело. Но при одном условии. Если Олимпийские игры прошли с полной туристической нагрузкой и последующим эти объекты построены, будут интегрированы в экономику страны. Но еще одна очень важная статья дохода – это продажа прав на трансляцию. И вот теперь представьте себе, не приезжают самые сильные спортсмены. А мне что, интересно смотреть на вот этих вот? Да мне не интересно, мне хочется соревнования посмотреть. Мне хочется борьбу посмотреть, мне зрелищность нужна. И телекомпании, соответственно, этому уже не имеют такого интереса к трансляции Олимпийских игр. Это и время, и стоимость трансляции резко падает. Но есть еще один аспект по этой зрелищности. Ну, наши болельщики в своей основной массе не поедут по одной простой причине. Ну, нет наших спортсменов. И чего ехать? Ну, вот я бы хотел посмотреть, как там Исинбаева сделает всех. Красиво, конкретно, на физике, не на каком-то допинге.
Рекорд поставит, может, да?
Да. Ну и чего, ее там не будет? Чего я поеду? Понимаете? И вот у нас выбили целый сегмент. И остальные еще под вопросом. А потом ведь посмотрите, о каких рекордах или каких хороших соревнованиях можно говорить, если наших спортсменов терроризируют. Это что? Благотворно сказывается на их эмоциональном, психическом состоянии то, что то ли поедут, то ли не поедут, то ли поедут, то ли не поедут. Он может либо перегореть, либо расслабиться, когда поехал, и к соревнованиям не успеть, к старту не успеть собраться. А какому вообще? Это ж понимают все, смотрят туристы из других стран. Ну, у меня с деньгами как бы не очень, а что я поеду? Вот так бы, если бы там были хорошие спортсмены, хорошая зрелищность, и там инфраструктура, не было бы Зика, не было бы там терроризма, я бы поехал посмотреть, как там русские. А раз их там нет, ну я лучше эти деньги, которые я хотел на поездку, куда-нибудь в другое место. Экономический кризис как бы есть. И туристов еще меньше. То есть это огромный удар по экономике Бразилии. Олимпиада 2004 года, организованная на сходных принципах в Греции, привела к экономическому краху Греции. То, что вот об этом постоянно обсуждали. Вы посмотрите, как многократно усилили все проблемы в Бразилии. Политический кризис, терроризм, лихорадка, отсутствие спортсменов, туристов нет, нет трансляции. Куда потом объекты как использовать? Потому что политический кризис. Соединенные Штаты сделали все для того, чтобы Олимпиада была ударом по Бразилии. Удар по Бразилии, удар по БРИКСу. Удар по БРИКСу – это удар по интересам глобальной предиктора, глобальной элиты. Соединенные Штаты напросились на хорошую порку. И это будет. Но повторю, глобальный предиктор, глобальной элиты, они управляют бесструктурно. И им нужно сначала создать определенные информационные направления. Когда процесс двинется, это вот попробуйте танк остановить. Так и здесь будет. Так что Клинтон ждут отнюдь не лучшие времена. В любом варианте.
Вы, кстати, упомянули об Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, когда был теракт. И, кстати, сейчас прошла новость, что задержали группу, которая готовила теракт в Бразилии.
Ну, я про это и говорил, что там они готовили терроризм. Вот специально раскручивают перед самой Олимпиадой теракт. Сейчас Европу напугают терактами. Ну и как они поедут туда, где есть потенциальные теракты? Да зачем мне эти массовые скопления? Не, не надо. La promenade des Anglais в Ницце. Я уже знаю. Не надо. Это удар. Очень серьезный удар по экономике Бразилии.
К следующему вопросу перейдем от Александра Меретина. 30 декабря 2013 года вы объясняли, почему и для чего посадили и выпустили Ходорковского. Что, отсидев срок, он понял всю прелесть заключения и должен был донести до россионской элиты мысль об обрезании ее враждебной деятельности против России. Прошло немного времени, и мы видим, что отсидка в тюрьме Ходорковского ничему не научила. Наоборот, он активно бросился гадить и призывать к борьбе против России лично Путину. Как вы можете объяснить такое его поведение, для чего его все-таки выдернули из тюрьмы? Тогда, в 2013 году, вы говорили, что надо будет понаблюдать за его поведением. Вот время прошло.
Для чего его выдернули из тюрьмы? Вот начните читать вопрос. Тогда, в 2013 году, я говорил о том, что Ходорковский все понял, и он должен объяснить элите определенные нормы поведения. То есть Ходорковский в тюрьму загремел, потому что он не понимал глобальной политики, и он личностно выступил против нее. Он возомнил о том, что его ЮКОС может купить всех депутатов, он может купить все государство. Он забурел просто. И его посадили, чтобы он немножко охолонулся. Он понял. И его выдернули. Но весь вопрос заключается в следующем. Что выдернули и посадили его в практически одни и те же силы. Путин здесь действует по принципу использовать объективные обстоятельства для достижения субъективных целей. Вот не знающему куда плыть, никакой ветер не бывает попутным. А если ты знаешь, куда плыть, то и встречный ветер тебе в паруса. Поэтому вот здесь Путин использует Ходорковского в этом плане. Но ни посадку его предотвратить, ни его выпуск Путин не мог. Это элемент глобального управления, Ходорковский. То есть инструмент проведения глобальной политики. И глобальщикам Ходорковский нужен был как инструмент проведения глобальной политики в отношении России. Поэтому он ничего там нет. Ему что говорят, то он и делает. Действия Ходорковского полностью соотносятся с интересами глобального предиктора в отношении России. И если Ходорковский объявил начало активной фазы заговора против Путина, а я при этом говорю, что глобальный предиктор не допустит эффективности этого заговора, ну сложите 2 и 2. Это означает, Путин делаешь то, что нам нужно, но при этом ты не должен обладать той ресурсной устойчивостью и такими возможностями, которыми пользуясь, ты бы мог проводить управление в интересах России в противовес нашему управлению. То есть они всегда дают определенные возможности Путину, но всегда блокируют его на чем-то. Они как виснут на нем, понимаете? Вы думаете, вот те, кто кинется в заговор против Путина, они нужны глобальному предиктору? Да ничуть. Это расходный материал. Любые патриотические, либералистические планы им просто сказали фас, а потом слили. И таких примеров по истории мы можем видеть сколь угодно. Вот будет здесь, в России. Поэтому в интересах глобального предиктора, чтобы Путин работал на их, и чтобы он работал только на них, а не на государство. Значит, в интересах глобального предиктора нужно создать контролируемый заговор против Путина, чтобы, решая проблемы заговора, Он не слишком укреплял суверенитет России, а шел на дальнейшее соглашение с глобальным предиктором. Не слишком работал на проведение российской глобальной политики, русской глобальной политики, а вынужден был заниматься предотвращением заговора. Но этот заговор будет всегда неудачным, потому что Путин нужен. А эти шавки, которые против Путина выступают, они не нужны. С каждым из них император не справился с управлением одного ведомства. Претендует быть императором. Они ему что? А Путин справился с проблемой Индии и Пакистана. Вот у глобальщиков на кого ставить-то? Да они разотрут этого императора. Специально говорю император, а не император. А то возникает вопрос, я не знаю слова, как произносится. Если я какое-то слово говорю, я его говорю специально. Вот. Поэтому Ходорковский будет работать, как ему скажут. Он осознал, что он всего лишь марионетка в ловких и натруженных руках. А если он еще дернется, ну так его не будут убирать, его посадят снова. Уголовных дел в производстве достаточно.
Страх вернуться туда.
Да.
Свое дело делает.
Да.
Ну и последний вопрос на сегодня от Павла. Зачастую происходят события, которые однозначно не расшифровать, мне во всяком случае. Кажется, что есть вероятность того и иного сценария. Вы же четко определяете, что произошло. Например, многие считали, что последний теракт Турции – это знак от США за извинение Эрдогана. Вы сказали другую версию, тоже с переворотом в Турции. По телевидению показывают, что мятеж подавлен, а заговорщики и мятежники схвачены. По интернету в то же время шла информация, что переворот удался, а Эрдоган не может выбраться из страны. И раз он через перископ просит людей выйти на улицу, значит дела у него плохи. Вопрос. По каким признакам четко разграничивать реальность и фейки, когда идет противоречивая или неправильная информация?
Ну, прежде всего, Эрдоган, повторю, он в одной своей роли совместил форосского сидельца Горбачева, который приехал испуганный, помятый, поэтому Эрдоган через перископ весь испуганный призывает народ выйти. И Ельцина, который вывел народ на улицы и выступал там с танка, поэтому Эрдоган... Поэтому это политические технологии. А в интернете, ну, вот американцы, когда проводили заговор, и тоже вписали, вернее, этот переворот, они все элементы же засветили. И то, что должно выйти в интернете, и что это. А вот как определять фейки? Ну вот давайте сейчас поэкспериментируем. Определим фейки. Дважды два – четыре, два плюс два – четыре, трижды три – девять, три плюс три – девять. Где фейк? Три плюс три – девять. Почему мы знаем, что это фейк? Мы знаем таблицу умножения. А давайте еще один этот самый. Вот 2 плюс 2 умножить на 2. 6 или 8? Все знают, кто правила математики знает. 6. Потому что мы знаем правила математики. Так и с управлением совсем. Вот если знаешь достаточно общую теорию управления, то у вас все события, они вот, ложатся, пазл собирается. Потому что правила математики мы знаем. Мы правильно складываем. Мы знаем, что 2 плюс 2 умножить на 2 не 8. Потому что сначала умножение, а потом прибавим. И мы прибавляем к 4 2, а не умножаем 4 на 2. Но это правила математики, простейшие. То же самое, вот и повторю, при управлении. Просто нужно знать теоретическую часть. Дать себе труд выучить. А так, извините, всегда будешь зависеть от толкователя. Я почему каждую свой запись вопрос-ответ заканчиваю. Люди, будьте самостоятельными. Помните, знание – власть. Берите эту власть в свои руки. Учите теорию. Как говорил товарищ Сталин, без теории нам смерть. Знание достаточно общей теории управления – это уже насущная необходимость всех людей. Вот понимаете, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мне говорят, ну это как-то вообще трагично, как ты вот утопаешь-то. Да нет, вы же видите, что система не делает, не обучает плаванию, не строит станции спасения. Понимаете? Значит, ты идешь плавать, ты должен, чтобы не утонуть, научиться плавать, научить других плавать, научить правильно спасать, создать систему спасения. Сам должен выстраивать все это. А иначе ты утопленник, а не утопающий. Поэтому должны друг другу помогать в создании вот этой системы. Вот о чем идет речь. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А не то, что ты тонешь, но ты и сам спасайся, а мы тебе помогать не будем. Абсолютно не так. Но ведь надо же понимать, что нужно знать, как управлять социальной суперсистемой. Как общество. Но это знание дается только в работах внутреннего предиктора СССР, в концепции общественной безопасности, в достаточно общей теории управления. Ну вот я на примере математических фейков показал. Ну вот, когда смотришь сознанием достаточно общей теории управления, концепции общественной безопасности, то вот все события, они вот так, 2 плюс 2 умножить на 2. Вот и все. Будьте самостоятельными, изучайте работы внутреннего предиктора. Вот и будете определять, где фейк, а где не фейк. Самостоятельно. Все, что могу ответить на этот вопрос.
Это был последний вопрос.
Ну что ж, тогда мое последнее как бы обращение уже традиционное. Изучать теорию. Я уже сказал. Поэтому изучайте теорию, защищайте интересы свои, своей семьи, своего государства. Помните, ваше будущее в ваших руках. Будьте счастливы. До следующих встреч.